Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Как это хорошо, что мы снова, по милости нашего Господа, имеем возможность исследовать Священное Писание. Лично для меня чтение Библии всегда представляется как одно из очень важных процессов, один из очень важных процессов моей жизни, становления моей жизни и в знакомстве с моим Господом. Вы знаете, люди все по-разному понимают Бога, и, исходя из своих понятий, люди строят взаимоотношения с Богом. Некоторые люди представляют Бога как великого судья, который только и ждет возможности поймать кого-то в каких-то ошибках и потом строго наказывать. И они так и строят взаимоотношения с Богом. Они строят взаимоотношения между слабым человеком, который постоянно боится своего Бога. Другие люди, напротив, представляют себе Бога как Дедушку Мороза, который сидит где-то на небе с большим мешком, с подарками, и раздает эти подарки. И люди так тоже строят свои взаимоотношения с Богом. Вы знаете, даже ученики не всегда понимали природу Божью, природу Бога Отца. И однажды один из учеников Христа сказал Иисусу: «Знаешь что, вот мы так уже многое видели от Тебя, еще одно, пожалуйста, сделай, покажи нам Отца, и довольно нам будет». И тогда Иисус сказал: «Столько времени я с вами, и вы не знаете моего Отца». Он говорит: «Я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца». Другими словами, Христос говорит: «Бог Отец, Отец наш Небесный, не послал наш мир только весть о спасении, но Он послал вестника спасения, Он послал представителя спасения, чтобы каждый желающий познать Бога мог видеть Бога Спасителя Иисусе Христе». Таким образом, человечество могло лучше понять, кто есть Бог. Христос разными путями пытался ясно представить людям, что Бог не интересуется какими-то нашими особыми достижениями. Но знаете, что больше всего ищет Господь? Возможности нашей открытости, желания общения с Ним, строить с Ним взаимоотношения. Вот это то, что Господь желает наибольшим образом видеть от каждого из нас. Поэтому Он послал в мир Своего Сына, дабы вновь объединить человека со Своим Творцом. Не для того, чтобы через Христа дать человечеству список новых правил, новых законов, но чтобы установить взаимоотношения человечества с Богом. Самое главное, что Господь ищет и желает, это контактов с нами, взаимоотношений, естественных, обычных, построенных на принципе взаимопонимания и любви. Когда Иисус пришел в этот мир, церковь представляла из себя громоздкую, скучную систему обрядов. И Христос говорит: «Я не пришел для того, чтобы поддерживать человеческие бессмысленные традиции. Я пришел для того, чтобы помочь вам наладить близкие взаимоотношения с вашим Отцом Небесным». И в своем служении Иисус пользовался вот такой небольшой, но очень емкой фразой. Везде, где Христос ходил, Он входил в контакт с людьми, и когда Он получал какую-то ответную реакцию, положительную реакцию, Он смотрел в глаза этого человека и говорил: «Следуй за Мной». И вот в этой фразе Христос приглашал человека к изменению жизни, к началу добрых взаимоотношений, к любовным, дружеским отношениям. Однажды Иисус выходил из одного города, и там сидел так называемый сборщик податей по имени Матфей. Этот человек принадлежал к такой категории людей, которых не уважали. Это был человек, который собирал налоги, и в то же время он делал много махинаций против своего общества. Люди ненавидели этих людей. И когда Христос обратился к Матфею, говорил: «Матфей, я хочу, чтобы ты следовал за Мной». Это шокировало людей. Они думали: как этот негодный человек, и ты его приглашаешь? Однажды Христос пригласил группу рыбаков. Он говорит, я хотел бы, чтобы вы последовали за мной. Как мы видим, Христос даже не искал особой возможности приглашать только образованных, только интеллектуально развитых людей. И наилучшая часть вот в этом приглашении было то, что когда вы следуете за мной, говорил Христос, произойдут изменения в вашей жизни, в этом процессе следования за мной. Иисус не говорил людям, я хочу, чтобы вы вначале исправились, улучшились, потом я проверю, насколько вы достойны, а потом, может быть, я приму вас. Он говорит, пожалуйста, такие, какие вы есть, с того места, на котором вы находитесь, с тем объемом знаний, которые вы имеете. Он говорит, этого вполне достаточно. Пожалуйста, следуйте за мной. Дух Святой, живущий в вас, будет изменять вас. И спустя 3,5 года эти рыбаки, о которых я вам уже говорил, Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, вышли в мир и перевернули мир. Сегодня христианство – самое быстро растущее движение во всех странах мира. И сегодня вот здесь мы говорим об этом, потому что Бог способен делать необычное через тех обычных людей, которые доверяют Ему. После того, как мы будем иметь опыт исследования за Иисусом, будем делать наши первые шаги в следовании за Иисусом, знаете, что мы будем хотеть больше всего? Иметь все больше и больше опытов с Иисусом. Приближаться к Нему ближе и ближе, чтобы чувствовать больше и больше Его в нашей жизни. Но в самом начале этого пути наша греховная природа будет сопротивляться и не будет желать послушно следовать за Христом, потому что мы будем всегда иметь наши собственные планы. Мы будем говорить, Господи, я имею свой план, я должен сделать то и то. И Бог скажет, послушай, дорогой, я хотел бы сделать нечто другое. И мы будем говорить, у меня вот есть определенная сумма денег, я планирую сделать то и то со своими деньгами. И Бог может сказать, нет. Я хотел бы, чтобы ты со своими средствами сделал нечто другое. И вот возникать может конфликт между нашими желаниями и тем, что желает Бог. И это довольно часто отпугивает людей. Они не до конца не могут никак понять, что планы Божии намного лучше наших планов. И если бы мы в конце концов могли признать или принять планы божественного водительства, мы бы не делали так много ошибок в своей жизни. Но наша проблема как раз заключается в том, что довольно часто мы думаем о себе гораздо больше, чем мы можем в нашей обычной практической жизни. И это действительно нелегко всегда говорить Иисусу «да» и себе говорить «нет». Но в том и суть следования за Иисусом – это полное признание Его любви и действия Его божественной милости в нас. В Евангелии от Луки, в 9 главе, в 23 стихе, Христос сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Может быть, некоторые хотели бы этот текст выбросить из Библии. Не правда ли? Это сложный текст. Мне тоже очень нравятся тексты в Библии, где рассказывается, что Бог может для меня сделать то и другое. Прекрасные, приятные тексты. Но потом мы приходим к такой части Библии, где он говорит, «Следование за мной также означает говорить себе «нет» и говорить «не да». Но, друзья мои, мы должны учиться отвергнуть себя, и хотя это очень трудная часть, но это также и блаженная часть, потому что в этом и есть суть благотворного изменения, приносящего благословение для нас». И каждый из нас должен решить для себя, как далеко мы хотим следовать за Иисусом. Может быть, мы только хотим в нашей комфортной зоне, насколько нам это удобно. И когда Он приглашает нас идти дальше, и мы уже не готовы. Только поэтому, я вам скажу, многие никогда не достигнут жизни вечной. Потому что они следовали за Иисусом только столько, сколько они хотели. Поэтому они не достигнут цели, ради которой Христос пришел на эту землю и приглашает нас следовать за Ним. Библия дает нам единственно правильную информацию не только о природе нашего Господа, но также и о природе человека. В самом первом библейском повествовании о сотворении человека мы находим следующее свидетельство. Я читаю Бытие, 2 главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Мы говорим с вами сегодня о том, как мы можем следовать за Иисусом. Мы говорим с вами о природе Божества. Мы говорили о важности, авторитете Священного Писания. Давайте очень коротко посмотрим на себя с библейской перспективы, на человека, которого Бог когда-то сотворил. Итак, здесь сказано, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Исходя из этого текста, несложно вывести простую формулу составных частей при творении первого человека. Давайте попробуем представить себе. Прах плюс дыхание жизни равняется живой человек или живая личность. Мы не находим, что при творении Бог вставил внутрь человека некую бессмертную субстанцию, то, что многие христиане сегодня называют бессмертной душой. А продолжительность жизни первого человека зависела от его послушания Творцу. Так говорит Библия, Слово Божье. Бытие 2 глава 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих слов можно сделать логический вывод, что Адам мог жить бесконечно до тех пор, пока он не нарушит запрет о плодах с дерева познания добра и зла. И это свидетельствует о том, что первый человек не был сотворен бессмертным, но он был сотворен на принципе послушания. Следовательно, ты будешь жить вечно до тех пор, пока ты будешь послушным. Кстати говоря, само слово «бессмертие» вообще не употребляется в процессе сотворения. Я повторяю, само слово «бессмертие» вы не сможете найти в описании процесса творения. Сам Господь определил, что человек умрет, если он окажется непослушным. Однако при искушении первой женщины, Евы, приняв образ змея, сатана обманул человека, сказав ему, что он не умрет, даже будучи непослушным. Я читаю из книги «Бытие», 3 главы, с 1 по 4 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Итак, как мы видим, Бог сказал, что за непослушание человек умрет, а дьявол сказал, что человек что? Не умрет. Я хотел бы обратить ваше внимание, особое внимание на этот момент. Бог сказал, что за грех человек умрет. Дьявол сказал, что человек не умрет. Знаете ли вы, что большинство христианских церквей, большинство христианских проповедников сегодня проповедуют этот обман сатаны, что человек не умирает? Мне много раз приходилось бывать на похоронных богослужениях, на которых проповедующий говорил, что этот человек не умер, он находится сейчас на небесах, и он смотрит, наблюдает за вами. Хотя Священное Писание говорит, что возмездие или результат греха является смерть. Дорогой друг, чьим словам ты доверяешь больше? Словам Божьим или словам дьявола в образе змея? В наше время продолжают существовать те же две позиции. Первая – человек смертен, потому что, как написано в Слове Божьем, результатом греха является смерть. Не переход от одной субстанции или от одного состояния в другое, но в Римлянам 6 главе 23 стихе сказано, что возмездие за грех есть смерть. И, следовательно, все непослушные грешники сами себя обрекают на неминуемую смерть. И вторая, небиблейская позиция учит, что грешники бессмертны, и что после физической смерти грешники продолжают жить и отправляются Богом на вечные муки в ад. Однако Священное Писание о том, кто имеет бессмертие, не оставляет для нас никаких причин для сомнения. Я читаю из первого послания апостола Павла к Тимофею, 6 главы, 15 и 16 стихи. «Господь господствующих единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете». Слово «единый», как мы знаем, обозначает не 5, не 10, не 20, а сколько? Один, единый. И здесь сказано, что только один Бог обладает бессмертием. Свою жизненную энергию первый человек поддерживал плодами от дерева жизни. Давайте посмотрим, что случилось после грехопадения Адама и Евы. Я читаю Бытие, 3 главу, 22 и 23 стихи. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского». Итак, скажите, пожалуйста, почему Бог ограничил доступ Адама и Евы к дереву жизни? Библия говорит, чтобы они не употребляли плодов с дерева жизни и не продолжили свою жизнь. Не правда ли? Но если допустить мысль, что Адам и Ева имели бессмертные души, тогда их бессмертие не зависело бы от плодов дерева жизни. Как Библия представляет состояние человека после смерти? Что происходит с человеком после смерти? Во многих местах Библия сравнивает смерть со сном. Например, когда друг Иисуса, Лазарь, умер, Иисус охарактеризовал это как сон. Давайте прочтем об этом из Евангелия от Иоанна, 11 главы, с 11 по 14 стих. Иисус говорит: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». В момент воскресения Лазаря Иисус не обращается к его душе, к душе Лазаря, которая, по мнению некоторых, должна бы быть на небе. Лазарь был праведным человеком. Иисус не говорит: «Душа Лазаря, возвратись с неба в тело». Вы не найдете ничего подобного в Писании. Но Христос обращается к телу во гробе. Иисус, воззвав громким голосом, сказал: «Лазарь, иди вон». Иоанна 11 глава, 43 стих. Но почему Иисус Христос сравнивает смерть со сном? И в других местах Священного Писания тоже смерть сравнивается со сном. Для меня это представляется следующим образом. Когда я был маленьким, и когда мы с друзьями хотели идти на рыбалку, надо было встать очень рано, я просил свою маму, чтобы она меня разбудила в 6 часов. Вы знаете, какой опыт я всегда переживал? Когда я просил, чтобы меня разбудили рано, я всегда успевал только класть голову на подушку, и в следующий момент мама меня уже будила. Я вставал и говорил: «Мама, я еще не спал, я только положил свою голову на подушку». И мама мне говорила: «Нет, ты уже проспал, сынок, 8 часов. Смотри, на улице уже светает, посмотри на время». И только когда я посмотрел в окно, когда я посмотрел на часы, я убеждался, что да, действительно, я проспал уже 8 часов. Но для меня это пролетало как один миг. Мне казалось, что я только успевал положить голову на подушку. Вот поэтому Священное Писание сравнивает смерть со сном. Во время сна мы не ощущаем течение времени, и мы не участвуем в жизненных процессах. Экклезиастам 9 глава, 5 стих мы читаем: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Не нужно обманывать себя, что после смерти одни наслаждаются в жизни вечной, где-то там за облаками, и радуются, и служат Богу, а другие мучаются, страдают где-то в аду. Священное Писание говорит определенно. Мертвые ничего не знают. В таком состоянии покоя умершие ожидают до второго пришествия Иисуса Христа. Я читаю из Евангелия от Иоанна 5 главы 28 и 29 стихи. Христос говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся на небе или в аду». Нет. Здесь Христос говорит: «Все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Как мы видим, все праведные грешники ожидают не на небе и не в аду, а в своих могилах, как мы читали. И только после второго пришествия Христа одни воскреснут для жизни вечной, а другие для наказания. Но давайте так логически подумаем. Если допустить, что праведники на небе, а нечестивые в аду, и те, и другие живые, то позвольте вас спросить, а кого нужно воскрешать во время второго пришествия Христа? Все живые. Все живы. Одни на небе, другие в аду. Никто не нуждается в воскресении. Не правда ли? Но Священное Писание говорит о том, что когда Христос придет, будет великое воскресение мертвых. То, о чем мы и читали. Христос говорит: не удивляйтесь этому. Когда я приду, все, находящиеся в гробах, услышат мой глас. Само учение о жизни после смерти не имеет никакого библейского основания. Оно пришло в христианство из язычества. Каждый раз, когда я спрашивал моих знакомых богословов, которые верят в жизнь после смерти, чтобы они мне дали какое-то исчерпывающее объяснение, каждый из них объяснял это по-разному. Кто-то мне говорил, что после смерти существует 7 чистилищ, кто-то говорил 14 чистилищ, что за каждый грех должен человек будет проходить определенную какую-то категорию чистилищ. И каждый раз, когда я просил: откройте, пожалуйста, вашу Библию, прочтите мне один стих из Библии об этом, никто не мог этого сделать. Вы знаете почему? Это не библейское учение вообще о жизни после смерти. В 16 главе Евангелия от Луки мы находим притчу Христа о богаче и бедном Лазаре, которые после смерти получили свою награду. Бедный Лазарь блаженствовал с Авраамом, а богач страдал от мук. Довольно часто эту притчу приводят в подтверждение учения о жизни после смерти. Дорогие друзья, позвольте, во-первых, напомнить вам, что это притча. А притча – это иносказательная форма речи. Прочитав притчу Христа о 10 девах, наверное, никто из нас не будет искать или думать о 5 глупых и 5 умных девушках. Не правда ли? Мы понимаем, что это только притча, и в которой Христос показывает 2 категории людей. Точно так же и в притче о богаче и Лазаре представлены 2 категории людей. Гордые евреи, которые за свое упорство сами обрекают себя на наказание Божье. И вторая категория – это бедные мытари и грешники, которые были отвержены обществом на этой земле, но будут дороги в очах Божьих. В этой притче уж точно не говорится о бестелесных и бессмертных душах. Знаете почему? Потому что в этой притче говорится о том, что один имел палец, ему было жарко, он просил там положить на язык, остудить. То есть здесь речь не идет о бестелесных душах, бессмертных. Здесь речь идет о полностью о человеке. Это только притча. И это только иллюстративный пример, который Христос использует. Дорогие друзья, нам дана жизнь, чтобы приготовить себя для жизни вечной. В Екклезиастам 9 главе в 10 стихе мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Как мы видим, Слово Божье исключает любую деятельность человека после смерти. Именно поэтому в 22 главе Евангелия от Матфея, в 32 стихе Христос говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я рад, что так Христос говорит. Я рад, что Бог хочет общаться с нами, живыми людьми. Так что пока мы живы, мы имеем возможность дать свое согласие на дружеские взаимоотношения с нашим Господом. А это значит быть искренним последователем за нашим Спасителем, куда бы он ни пошел. Сегодня еще один раз я избираюсь для себя верою следовать за Христом. Я знаю, что сегодня большинство христиан верят в бессмертие души. Я знаю, что сегодня большинство христиан учат небиблейскому учению о том, что человек продолжает жить после смерти. Но я приглашаю вас, исследуйте Писание более внимательно. Исследуйте жизнь Иисуса Христа, доверяйте Ему. И если там написано, что после смерти нет уже ни знания, и если там написано, Христос говорит, что когда я приду, все находящиеся в гробах, я верю в это. Я верю, что после смерти человек отдыхает от трудов своих до времени второго пришествия Христа. И когда Христос придет, Он провозгласит, чтобы все мертвые во Христе воскресли. Я рад был бы, чтобы мои близкие, родственники, которые умерли, они также воскресли во славе. Пусть будет это и нашей надеждой. Во имя Христа. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».